and it's first and goal.
К большому сожалению, в моем университете студенческая команда по американскому футболу появилась уже, когда я из него выпустился. Хотя для нашей страны это вообще большая редкость, чтобы можно было поболеть за своих однокурсников на гридайроне. Но на родине футбола, в которой играют руками, это не просто нормально, это в каком-то смысле даже священно. Есть люди, которые профессионалам из НФЛ предпочитают студентов. Я к таковым пока не отношусь, но сегодня все может измениться, ведь я встретился в Хадле с главным тренером женской сборной России, координатором защиты питерских грифонов Ильей Кравцовым, главным тренером московских «Медведей» Александром Малышевым и нашим обозревателем, который знал Джакоби Брисетта еще вот таким, Леонидом Анциферовым. Вот по вашим прикидкам, каково соотношение интереса к NCAA и NFL в России?
Недостаточный в пользу второго. Колледж футбола, конечно же. Как мне кажется, я думаю, Александр с вами согласится здесь.
Согласиться с тем, что NFL и NCAA – это вообще две разные вселенные, это как бы да, но... Университеты, ну я не знаю, могу сказать, что университеты это действительно, будем говорить так, это вселенная, а НФЛ это планеты в ней. Потому что они эти вот макрочастицы в себя вбирают, а дух колледжа, самого футбола, именно студенческого, откуда он и появился, он уже потом стал на профессиональные рельсы.
Если сообщество студенческого футбола вот в российском интернете не очень большое, вы часто сами пересекаетесь в комментариях и, может, спорите про какие-то вещи с Ильей?
Да нет, на самом деле, к сожалению, как такого сообщества, да, как бы есть какие-то паблики, но они так полупустые, работают так, ну, практически в пассивном режиме, и никаких особых эмоциональных перепалок не возникает.
Я вот являюсь администратором в группе Crimson Tide Alabama, вместе, вот меня туда пригласил Виталий Литвинов. И, как говорится, все новости, а также все какие-нибудь события, которые случаются с университетом Алабама, Crimson Tide, то есть мы там освещаем, стараемся донести до людей, кто интересуется студенческим футболом. Ну и также, как всегда, у меня на стене полно видео от Алабамы и также моих любимых Огайо Стейт и Нотр-Дам.
Так, ну а Илья у нас, знаю, активно занимается раскруткой группы Miami Hurricanes.
Активно тоже, наверное, слишком громко сказано, да, по мере сил.
Хорошо, в первой половине подкаста мы поговорим про то, чем занимаются студенты летом. Илья, ты для нас хороший текст написал про день зачисления, который был 1 февраля, тебе же принимать и начальный удар. Какие-то медийные события до старта сезона еще будут?
На самом деле сейчас идет в колледжах пара так называемых весенних тренировок, да, Spring Practice, которые увенчаются тем, что у них называется Spring Game, да, то есть когда команды проведут у себя внутри своими силами большой такой как бы финальный скриммидж, показательный. Это обычно, на самом деле, большое событие в том смысле, что этот скриммидж играется на центральном стадионе своей команды, да, там туда продают билеты, все болельщики видят, получают возможность как-то взглянуть, прикинуть, как команда будет выглядеть в сезоне, посмотреть на новые лица там. Ну и вообще это на самом деле интересно в том смысле, что молодые студенты еще не так хорошо умеют играть в футбол, как профессионалы, поэтому они не отдыхают там 8 месяцев из 12 в году, да, они тренируются и весной тоже.
А есть такое, что вот на драфте интересно посмотреть и после драфта, как студенты привыкают к системе профессионалов и так далее. Есть ли такой переход из школы в универ, да, то есть как бы посмотреть, насколько школьник готов к студенческому футболу?
Вот именно это и есть одна из вещей, из-за которых люди так следят за весенними тренировками и весенними играми в том числе, да, потому что, когда какой-то вчерашний школьник еще не готов, да, к футболу, да, он обычно берет redshirt year, так называемый, да, то есть когда он один год числится в команде, тренируется с командой, но не принимает участие в играх, да, тем самым удлиняя на один год свою подготовку к футболу на следующем уровне. Так вот, решение о том, кто пойдет на redshirt year, а кто нет, они принимаются только уже после окончания весенних тренировок и весенних игр. Поэтому вот сейчас в этом смысле время для новых студентов, первокурсников себя показать, да, и доказать тренерам, что они могут уже и способны выступать с первого же года своего обучения.
Алабама, несмотря на поражение в финале сезона, была и остается доминирующей силой в NCAA. Александр, хочу узнать, что там происходит с командой Ника Сейбана сейчас? Их лето чем-то отличается от подготовки остальных команд?
Ну вот, как говорил Илья, сейчас же идет spring practice, то есть они тренируются, это у них 10 дней. 10-й день это венчает показательное выступление по особым правилам, где играют белые против красных. В Огайо Стейт играют серые против белых, там кого как, голубые против синих, голубые против белых у Нотр-Дама. Вот. Но вот эти вот 9 дней подготовки, где каждый день они проводят по 2 тренировки, это, скорее всего, повод сбросить жир, который набрали после того, как посмотреть, что у них осталось, и показать ребятам настрой на то, к чему они готовятся. Потому что, как вы знаете, по правилам NCAA, им запрещено приступать к тренировкам, по-моему, вот Илья не даст соврать, по-моему, за 4 или за 5 недель до первой игры регулярного сезона.
Но это речь о контактных тренировках именно, да, в полную силу.
Да, дело в том, что тренировки Only Helmets, они также начинают проводиться, по-моему, за 5 или за 6 недель до того, как. А все это время, конечно же, тренерский штаб смотрит фрешменов, смотрит новичков, смотрит школьников. Вот когда день подписи, как я, ну, signing day, как я знаю, вот один из моих бывших воспитанников, когда подписывался UCLA, он сначала 2 года учился в колледже 3-го дивизиона, и после этого только встал на трансферную программу, чтобы попасть в UCLA. И как это все вот проходило, он мне рассказывал. То есть к тренировкам он приступил только в июле. То есть ему не дали тренироваться вместе с командой именно вот в эти вот месяцы. Но в зал, тренажерный зал, легкая атлетика, она у них уже была, пожалуй, чуть ли не с мая месяца.
Ну, а до этого, я так понимаю, просто экскурсии проводят, тем более, что там есть на что посмотреть. Лень, если мне не изменяет память, 2 года назад ты как раз ближе к лету попал в университет Северной Каролины Стейт. Давай вспомним этот опыт и насколько безлюдно там летом, есть ли какая-то движуха?
Это было как раз середина мая, поэтому, да, все spring practice уже прошли и была потихоньку подготовка к летним всем активностям. Сказать, что как-то безлюдно я не могу, потому что весь основной состав тогда NC State, он был на базе, они все занимались, но и какой-то осмысленной там деятельности я тоже не увидел, потому что все бродили, кто-то занимался в тренажерном зале, кто-то был там в медкабинете, кто-то работал с экипировкой, кто-то там разбирал свои шкафчики в раздевалке. На поле не было никого, в комнатах по позициям тоже не было никого. В общем, то ли я в такое совсем свободное время попал, то ли действительно период, это вот середина мая, когда там уже прошел драфт и уже потихоньку там университет отследил всех своих выпускников и начинает поворачиваться лицом уже непосредственно к своим студентам. То есть народ было много, но чем они все там занимались, было не очень понятно.
Ты после той экскурсии стал активнее следить за NC State и лично Джакоби Брюссетом?
Ну, с Джакоби установилась такая связь ментальная, вот, поэтому не пропускаю практически новостей, вот, считаю его добрым другом, хотя он, наверное, конечно, особо и не вспомнит, но это не так важно. Ну и NC State, да, потихоньку поглядываю, в основном результаты игр и кто из игроков выходит в итоге на драфт.
А вот вы лично, Илья, в отношении Майами, в отношении Алабамы, Александр, и в отношении NC State. Леня, зачем следите вот в течение этого межсезонья, да, то есть мы все, масса болельщиков НФЛ узнавает от того, что, ну, вот есть там драфт, есть свободных агентов, и потом, в принципе, там за тренировочным лагерем следите, если интересно. А зачем вы в первую очередь следите, за исключением, может быть, той самой spring practice, о которой вы уже поговорили?
На самом деле, сейчас еще есть такой ряд мероприятий в колледжах, которые называются Pro Days, да, это как NFL Combine, да, для подготовки к драфту, только который проводится для выпускников именно конкретного университета, да, на его поле, в его тренировочном комплексе. Отличается от драфта он тем, да, что на драфт приглашают только лучших, топовых, самых высокоинговых выпускников, да, а Pro Day — это то, что университет делает для своих ребят, и там будут они все, даже те, кто на NFL комбайн не попали. Вот. Это, конечно же, в каком-то смысле уже не про колледж футбол, да, потому что это все-таки часть уже подготовки к дальнейшей карьере парней в NFL, но все-таки, да, для болельщиков, именно для болельщиков своих команд, да, это как вот как последний шанс посмотреть, да, на своих ребят, на своих выпускников, там, в их форме, в их, с их шлемами, да, на их кампусе. Это тоже довольно интересно.
Например, у нас, когда Pro Days проводились в Ohio State, когда я там был, туда приглашались скауты всех NFL-овских команд. И вот они разговаривали со всеми sophomore, потом seniors и третьекурсники, вот забыл, как они, juniors, вот. Вместе с juniors они вот как раз беседовали по поводу их планов, чем они хотят заниматься. Ну, это как бы общая такая программа, где они все разговаривают о том, как бы просматривают будущих своих клиентов на то, чтобы взять их, кто пойдет на драфт, кто нет. То есть вот Pro Days — это вот именно такого стиля у нас там проводились. А вот сказать там, зачем слежу я в Алабаме, ну, как всегда, Ник Сейбан проводит великолепный, набирает себе опять топовых игроков. Опять у него как минимум 4 человека, которые имеют 5 звезд в рейтинге колледж, high school.
Недавно я слышал, новость была, у нас проходила, что Сейбан отреагировал жестко на журналистов, которые задавали им вопрос по поводу того, что после поражения от Клемсона в финале и назначения нового координатора нападения Алабама будет играть немножко другой футбол со владением.
Как вы знаете, что Ник Сейбан, он может по-разному, конечно, на все отреагировать, и журналист скептически, как и Беличек. Вот. И поэтому, когда его критикуют о том, что вот так вот они проиграли, и что-то, все мы помним эту игру буквально в последние 2 минуты, что Алабама, что Клемсон, они показали себя 2 великолепными командами, и что будет Сейбан что-то менять, я думаю, нет, потому что он уже создал действительно династию, и у него все игроки примерно так же, как у Медведя Брайанта, все подточены под его систему. Он и набирает их точно так же. И вот они точно так же у него будут, вот этой вот лавиной красной, которая была в прошлом году, она и в следующем сезоне точно так же сметет всех. Про Клемсон могу сказать, ну, как болельщик Алабамы, и просто так. Это калифы на час. У них ушел квотербек, они дальше они разрушили, что у них очень талантливый тренер. Ему еще тоже придется искать замены.
Да, про замены лидеров команд, которые уходят на драфт, мы еще поговорим. А так я понял еще, что в межсезонье для студенческих команд отсутствие новостей — это тоже хорошие новости, поскольку одни из самых частых новостей — это, как правило, по поводу того, что те или иные студенты что-нибудь набедокурили, их могут арестовать, они могут получить дисквалификации и так далее. В перерыве мы сегодня будем вспоминать игроков, которые очаровали нас во время игры в студенческом футболе, но, к сожалению, так и не смогли заиграть в НФЛ. Давайте составим такой своеобразный грустный топ. Александр, начнем с вас.
Ну, для меня самое грустное, это, конечно же, был Брэди Куин. Это квотербек Нотр-Дам, который великолепно провел все 4 года в университете Нотр-Дам. И попал на драфте в кладбище квотербеков под названием сейчас Кливленд Браунс. Вот. И вот это вот кладбище квотербеков, оно, конечно же, его и погубило. Попади он в другую команду, я думаю, он бы заиграл великолепно.
Ну и, кстати, у него, по-моему, статистика среди, вот если брать все эти кладбищенских квотербеков, да, за многие-многие годы, у Брэди Куина из них была далеко не самая плохая статистика. И по нынешним временам он, может быть, считался вполне даже успешным на уровне Браунс.
Действительно, что сам вот Брэди Куин по стилю игры, он уже был готовый, как сказать, ну вот, действительно быть бэкапом кого-либо в НФЛ, чтобы как... Я бы встал бы на один уровень с Томом Брэди. Он и читал поле, и бегал, и он действительно был квотербек, видящий все. А я не знаю в тот момент, но я уже перестаю следить просто, когда уходят на другие, когда уходят из колледжа, уходят в команды НФЛ. Я как бы слежу, но не очень-то за игроками. И вот когда он попал в Кливленд, у меня вот сразу, будем говорить так, я понял, что все, дальше парень не пойдет. Так вот получилось, он помыкался с ними несколько лет и закончил. Еще один игрок, из-за травмы. Это Энди Катценмайер, ландбекер университета Огайо Стейт, которого я как бы сам знаю, потому что был в Огайо Стейт, когда проходил стажировку. Вот он был выбран на New England Patriots, и контракт у него продлился всего лишь 3 года. На свой второй год он получил травму шеи, потом у него был рецидив на третий год, той же там и травмы шеи, и он вынужден был закончить, потому что уже было опасно. Вот это вот тоже большое разочарование. А так он был выбран, по-моему, даже в первом раунде драфта, я сейчас уже не помню, и смотреть, подсматривать не буду. И выбрали его, конечно же, для системы 3-4, которую тогда прогнозировали. И играл он еще в студенческие годы, его так и назвали Биг. То есть по своим размерам я таких вот внешних ландбекеров я никогда не видел. Потому что рост 1,95 м, 17 килограмм, это был буквально, он вносился как росомаха. У него даже вот были постеры на Sport Illustrated, его первая страница была посвящена ему, где он действительно был как росомаха, там, сметая всех вокруг.
Хорошо, у нас есть пример того, как человек попал не в свою систему, есть пример травм. Илья, твой пример?
А мой пример, это парень, которого, может, вы уже не помните, это квотербек университета Гавайи, Кольт Бреннан. Он закончил университет в 2008 году и был выбран в драфте Вашингтоном. И, ну, в шестом раунде он был выбран, что делало его немножко релевантным игроком уже изначально, но на самом деле то, что его даже в шестом раунде выбрали, это было сюрпризом для всех, да, то есть никто не думал, что он вообще будет задрафтован. Но это при том, что чувак поставил не только там кучу рекордов своей школы, да, он поставил вообще рекорд FBS, ну, как бы второго колледж дивизиона по тачдаунным пассам за сезон, да, как бы исторически, там, 58 штук он кинул, и вообще кидал там тысячи и тысячи каждый ярдов каждый сезон, и был, в принципе, одним из самых ярких игроков в колледж-футболе, да, в 2007-2008 сезонах особенно, да, как бы это была одна из причин вообще следить за университетом Гавайи. Самая главная причина за ним сидеть вообще в истории этой программы. Вот. И на самом деле его судьба интересна в том смысле, да, что это была огромная звезда колледж-футбола, про которую сразу всем было ясно, что в НФЛ он никогда не заиграет изначально. И на его примере очень хорошо видно, это хорошо очень иллюстрируется то, как, ну, то, чем вообще отличается колледж футбол от профессионального футбола, да, почему, да, многим так и не дается там заиграть. Да, ну просто потому, что, да, там колледж команд значительно больше, да, там играют тысячи студентов и так далее. Вот, и как бы одно дело для квотербека кидать там своим принимающим, который открыт там от корнербека, оторвался от него там на 10-15 ярдов, да, как бы, а другое дело кидать в НФЛ, да,
когда, да, когда окна гораздо, да, гораздо они уже, да. Ну, то есть это пример, да, скажем, да, так, того, что человек не был приспособлен не к системе какого-то конкретного клуба, как в случае с Кливлендом, а ко всей системе лиги.
Профессиональный футбол в целом, да. И это было, но при этом в колледже это был один из самых ярких, самых интересных игроков.
Леня, твой пример?
И один из них из истории, который я лично не застал, но вот изучая свою любимую команду Аризону, вот эта история всплыла. Это Мэтт Лейнард, который, в общем-то, довольно знаменит благодаря игре, если не ошибаюсь, 2005 года, когда Южная Калифорния играла с Техасом. Это было такое противостояние Лейнарда и Винса Янга. Такой исторический матч, по-моему, у нас где-то на нашем сайте был про него большой текст. Вот, не поленитесь, если вы не читали, найдите его обязательно.
Да, можно в поиске набрать Rose Bowl, в принципе, найдется.
Да, и после этого Лейнард пришел в NFL, в Аризону, и какое-то время был бэкапом Курта Уорнера, и когда тот получил травму и пришлось ему завершить карьеру, вот он вышел на поле, и на него были очень большие надежды, но, тем не менее, он совершенно не показал всего того, за что его любили, в общем-то, в колледж-футболе, помыкался по командам, и, в общем-то, сейчас, несмотря на то, что он еще относительно молод, ну, как относительно, там, ему за 30, но, тем не менее, это не для всех возраст, но уже не рассматривается даже как, там, третий, четвертый квотербек команды. И, собственно, вот с него и началась вся та карусель квотербеков в Аризоне между Уорнером и Палмером, которая, собственно, Аризону утянула на самое дно.
У Винса Янга, кстати, тоже тогда не сильно долго получилось после матча в НФЛ. Он выдал классный первый сезон, потом все по наклонной, как у Роберта Гриффина практически.
Да, ну, достаточно частая история. Вот. А второе, ну, вряд ли там кто-то слышал про этого игрока особо, но мне почему-то прям запал в душу случай. По-моему, это был 2013 год, и опять же Аризона взял на драфте принимающего Райана Свупа из Техаса A&M. Он как раз играл с Джонни Мензелом и очень здорово играл. Ловил все, что все вот эти утки, которые кидал Джонни. Взяли его в достаточно низком раунде, и тогда меня поразило, я тогда только-только знакомился с миром американского футбола, что взятый вроде бы классный игрок даже не вышел на поле и сразу после драфта завершил карьеру из-за большого количества сотрясений. И так в команду и не попал. Вот мне это почему-то запомнилось и поразило на всю жизнь. И я понял, что, в общем-то, ну, всех тех, кого выбирают на драфте и из колледжа, в общем-то, к ним надо относиться гораздо проще и не особо очаровываться.
Да, очень часто вообще бывает такой своеобразный мыльный пузырь, когда в преддверии драфта говорят о том, кого будут выбирать, как все, вот эти парни осенью уже будут себя проявлять, а на самом деле мало того, что многие из них, если себя проявят, то, как правило, там через несколько лет только, а многие просто пропадут в никуда, да, и вы эти фамилии и заведенные под них теги, что самое страшное, забудете и не будете трогать больше никогда. А я, в свою очередь, как человек, который вот начал более-менее следить за NCAA, ну, года три назад, не больше, но у меня есть... Я рад тому, что хотя бы из года в год я начинаю смотреть немножко больше. Да, поэтому я толком застал, наверное, вот кого можно назвать разочарованием, это Джонни Манзелло. Потому что я не то, что был прям большим фанатом Джонни Манзелло, но я хотя бы видел его еще на уровне студентов, а не в хайлайтах, да. Я видел, как он выигрывал матчи, и, конечно, он был очень интересным, перспективным таким игроком. Другое дело, что он, конечно, попал не в ту систему, опять же, и попал не с тем характером в лигу, где нужно проявлять совершенно другие качества. Тем не менее, мне очень хотелось, чтобы он заиграл. Но, как мы знаем, сейчас он только ведет переговоры с Saints по поводу возможного возвращения. Но это вообще, конечно, теперь... Если тяжело пробиться с самого начала в NFL, то уж если ты забухал и на несколько лет и выбыл из системы, то, конечно, это теперь long shot, что называется. Да, очень тяжело это сделать.
Просто про Манзелло хотел добавить, что на самом деле это огромная, я думаю, потеря, да, для NFL, да, не то... что он так и не заиграл не столько из-за футбольных соображений, да, столько из-за того, что, ну, у нас так мало в профессиональной лиге интересных, ярких людей, да, даже если ты имеешь какой-то негативный окрас, правда, да, как помните, там был Джон Неймот.
Неймот — это как своеобразный человек, а вот, по-моему, в НФЛ хватает Кэма Ньютона.
Ну, может быть, но все равно, да, таких ярких людей у нас очень мало, да, все мы видим только, знаете, скучные лица Билла Беличика, и, ну, такому раздолбаю всегда нашлось бы с точки зрения болельщиков, да, место в скучной лиге.
Это как если бы Джей Катлер давал нормальное интервью, наверное, типа вот этого. Хорошо, во второй половине говорим о потерях команд на драфте НФЛ и их шансах предстоящей осенью. Начнем с команды, которая традиционно дает много новых имен в профессиональной лиге. Александр, соответственно, вам принимать начальный удар. У Алабамы большие потери в защите. Это линейный Джонатан Аллен и Тим Уильямс, лайнбекер Рубин Фостер, корнербэк Марлон Хамфри. А кем заменять всех этих парней?
Ну, на данный момент, как я вот следил за рекрутингом Алабамы, Сейбан пока что обозначил только одного человека, и это квотербек. Он меняет квотербека. Больше не будет, скажем, Джален Хартс не будет уже стартовым квотербеком, и он отдает это в руки Туа Тагавуалуа. Такой вот у нас есть парень из Полинезии, видимо, скорее всего, это уже Маори. И вот он номер один квотербеков нации, и он уже, как я понял, приступил к тренировкам для того, чтобы быть готовым к тренировкам с Сейбаном, то есть в Алабаме. И Хартс потерял свое место стартового квотербека. Вот, по поводу защитников и, скажем, кто он заменит, я вот уже говорил, что нет, как минимум 4-5 звездочных игрока уже дали свое согласие в Signing Day играть за Алабаму в этом сезоне. Кто они, что они, я, как говорится, их подноготный еще не интересовался. Я вот как только начнется вывешиваться постер, потому что то, что пишут вот сейчас, скажем, ESPN и другие каналы, пишут, что какой-то из игроков решил играть за Мичиган, но он еще рассматривает предложения других команд. То есть, соответственно, пока эти парни действительно не обозначатся, кто они и что они, то можно будет потом говорить. Да к тому же Сейбан, как вы знаете, он внес новое правило. Никаких журналистов на территории кемпа, ну, именно кемпинга, где футболисты. Для всех пресс-конференций будет определенное время и определенное место. Это его как раз вот разозлили тем вопросом, про который вы упоминали.
Да-да. А что вообще скажете по поводу, ну, такого стереотипного отношения к квотербекам и бегущим Алабамы, что когда они выходят на драфт, в первую очередь говорят, ну, это из Алабамы, поэтому нужно немножко делать скидку?
Ну, дело в том, что они, это, как сказать, говорят про то, что, типа, им нужно делать скидку, потому что они из Алабамы. Ну, видимо, считают их не то, что очень умными. Вот вспоминал Илья, Джон Амас, это... как раз воспитанник Медведя Брайанта и квотербек, который выиграл третий Супербол. Пусть он был, можно сказать так, своего рода фриком в футболе тех 60-х годов, но благодаря стальная дисциплина, которая сейчас точно так же находится в Алабаме, как и была в 60-е, помогла ему стать великолепным квотербеком. То же самое будет и с теми игроками, которые выходят. Конечно же, да, все знают, что Crimson Tide, защита, это вот как Pittsburgh Steelers, Steel Curtain, то есть стальная стена. Поэтому игроков из Алабамы, из защиты, разбирают просто на ура. Просто как горячие пирожки. Не рас... А вот уже к нападению начинают присматриваться. Почему? Ну, мы не знаем. AJ пока что играет в Bengals, вроде нормально. Как остальные, ну, я вот еще не видел, не помню, где они.
Ну да, посмотрим после этого драфта, где будут окажутся игроки, которые выходят на драфт от Алабамы, их довольно много. А серьезные потери в защите и у одного из основных соперников Алабамы в последние годы, Огайо Стейт. Вот у Алабамы мы поняли, что система, в принципе, позволяет ежегодно восполнить потери, причем игроками очень серьезного уровня. У Урбана Майера примерно похожая система, или он в этом смысле все-таки уступает Сейбану?
Урбан Майер, также у него сейчас, невзирая на то, что они потеряли Рейквана Макмиллана, да, как потом у них есть еще ряд потерь в защите, но они провели не только рекрутинг, они себе еще и наняли бывшего тренера Индианы для того, чтобы свою защиту подтянуть. Ну и также у них в нападении, как всегда, остается JT Barrett, не уходит он на драфт. Это тот парень, который, вы помните, принес им победу в их чемпионский их год, когда новичку доверили играть. И новичок вывел команду и выиграл. Вот это вот был, конечно же, показатель. JT Barrett возвращается обратно, тут не идет он по пути Манзела, не старается он сразу рвать деньги, а набивает себе цену. Ну и, соответственно, помогает команде.
Мичиган потеряет универсала Джабриля Пепперса, двух линейных защиты, тайтенда высокого уровня. Джим Харбо вообще довольно активно себя проявляет летом, ньюсмейкер тот еще. Как у него дела этим летом, Илья?
Ну, собственно, как я и писал в своем обзоре, да, Санин Дэ, да, у него был довольно-таки выдающийся класс, да, в принципе, который очень точно смог сопоставить позиции, где он нашел наиболее талантливых игроков, да, с теми, какие у него были потери. А другой вопрос, это то, что он все-таки в колледже, да, восполнять свои потери за счет вчерашних школьников, да, это не то же самое, как команда NFL восполняет свои там, потери или заполняет свои дыры при помощи драфта, потому что все-таки школьники обычно в еще в меньшей степени готовы для игры в NCAA, чем бывшие студенты готовы для игры в профессионалах. Поэтому, возможно, все-таки у Мичигана будет в этом году спад, да, потому что кроме как на первокурсников, полагаться ему будет в этом году некого, да, для тех позиций, которые ты перечислил.
Можно я тут встряну немножко? Вот в этом году получается, что Харбо отработал, ну сейчас начнется его третий сезон, и те игроки, которые выходят на драфт сейчас, они, по сути, выросли вообще вот в этих вот топовых проспектах на драфте, именно при Харбо. И Харбо показал, что он, в общем-то, из вчерашних там школьников, ну, грубо говоря, там второкурсников, он умеет делать очень хороший материал для NFL, и при нем появляются такие игроки, как тот же Джабриль Пепперс. Поэтому, мне кажется, вот в этом плане Мичиган может быть спокойнее всех, потому что Харбо показал, что он действительно это умеет. И вот этот новый цикл, который запускается, там, не знаю, 2-3-летний, то через 2-3 года это будет очень классная команда и вообще один из главных кандидатов на итоговое чемпионство, мне так кажется.
Особенно если Джим Харбо останется таким же вот царем своего университета, каким является сейчас Майер и Сейбан.
Ник Сейбан, что Харбо устраивает своеобразные лагеря по территории, что ему даже запрет пытались на это ввести, и лазит, будем говорить так, по чужим огородам, где всегда паслись скауты Алабамы, скажем, Теннесси, Техаса, то он ездит везде, просто везде, для того, чтобы находить лучших игроков и драфтовать себе в Мичиган. И у него это потихоньку начинает получаться, потому что он действительно, вот эта его агрессивная политика в плане набора игроков, она дает результаты. И Мичиган, возможно, даже уже в этом сезоне будет серьезной проблемой для команд и как Big Ten, так и посева 25.
Хорошо, давайте сосредоточимся на отдельных персоналиях. Конечно, для любой команды серьезный вызов, когда уходит успешный стартовый квотербек. Что будет делать Клемсон без Дешона Уотсона, с учетом того, что еще и принимающего Майка Уильямса не будет?
Ну, а на самом деле проблема у них не только в том, что не будет Майка Уильямса, да, но и бегущие у них уходят, да, выпускается Уэйн Гелман, да, тайтенд Джордан Лагет, а второй принимающий, который был с Уильямсом, как его, Артавис Скотт. Вот, на самом деле, и вот из-за этого всего, да, как бы казалось бы, да, на бумаге они подписали, да, пятизвездного рекрута
Хантера
Джонсона. Да, Хантера Джонсона, но когда у тебя ушли, да, все твои практически звезды скилл-позишнов, да, как бы, а линия нападения, ну, она такая, какая есть, то есть, возможно, ну, маловероятно то, что даже пятизвездный рекрут, да, сможет заиграть сразу же свой первый год. И, скорее всего, ну, как мне кажется, намного вероятнее, что стартовым квотербеком Клемс в этом году, да, будет какой-то из его из прошлогодних бэкапов Уотсона. И в этом плане, конечно же, команда немножечко такой шаг назад сделает.
Да, там называли, что есть Келли Брайант, который как бы не очень талантливый запасной, да, у которого было несколько снэпов в прошлом году и в позапрошлом. И есть еще товарищ по фамилии Купер, который бегает еще гораздо больше, чем Уотсон. Вот. Ну, конечно, что учитывая продуктивность Уотсона, учитывая его уровень, в любом случае, кто бы ни был стартовым квотербеком Клемсона в следующем году, конечно, потеря в продуктивности в нападении будет серьезная. Нотр-Дам без Дешона Кайзера.
Ну, у Нотр-Дама сейчас... Он говорит, не то, что там сложный период. У них вот, я смотрю, все их хайлайты по весенним тренировкам. У них будет замена, бэкапом выйдет квотербек. Тот, кто был бэкапом в этом году, вот он сменит Кайзера. Но говорят, опять же, если новости посмотреть, очень мало у них пятизвездочных, даже четырехзвездочных. И... будут делать ставку, скорее всего, опять на командную игру, то есть не на индивидуальности, а именно на командную игру.
Я читал еще, что у них есть такой хайповый персонаж Брэндон Уимбуш, тоже вот только школьник, да, он буквально в выпуске 2017-го. То есть они либо его ждут, либо вот он должен сейчас заиграть. Я так, к сожалению, точно не помню, что он универсальный квотербек, при этом замечательно бросает из конверта. Другое дело, что у него опыта пока совершенно нет, но вот тренеры прям нараспев хвалят его и говорят, что вот это и есть будущее Нотр-Дама. Есть у кого-то идеи насчет Северной Каролины без Трубиски? Команда, наверное, не настолько популярная, как предыдущие, которые мы обсуждали.
Ну, у Северной Каролины там действительно большая проблема, вплоть до того, что им пришлось взять человека, который потерял место в стартовом составе там, в своей предыдущей команде, совсем недавно как раз перешел, и он будет играть... по сути всего вот один год, поскольку он уже выпускник. Вот. А все остальные игроки, которые, ну, кандидаты на позицию квотербека у Северной Каролины, это совсем первогодки, которые не, ну, не первогодки, конечно, а просто они ни разу не выходили на поле как игроки стартового состава. Поэтому, ну, в этом плане все относительно плохо у Северной Каролины, поэтому мне кажется, что они борются в следующем сезоне за что-то прям за высокие места не будут. Хотя, с другой стороны, мы помним, что Трубиски, он тоже он на хорошем уровне, по сути, отыграл один год. И вот этот вот последний сезон. И при этом стал чуть ли не там, ну, точно, наверное, топ-2 рекрута на будущем драфте.
Я помню, просто помню, когда переводил материал по поводу 20 команд, которым не стоит беспокоиться за будущее на позициях квотербека студенческих, то там были перечислены все, кто теряет вот Уотсона, Кайзера, да, но Северной Каролины там не было. Что, соответственно, нельзя их отнести к тем, у которых все будет хорошо. А хорошо, и после всего этого, с учетом всех потерь и их возмещений, кто вам кажется основным претендентом на попадание в плей-офф, в финальную четверку? Какие команды?
Да, ну, про Алабаму это даже неинтересно говорить, даже, ну, то есть... Ну, это слишком очевидная даже да, команда, чтобы ее здесь упоминать. А на самом деле, безусловно, здесь стоит отметить также USC, да, троянцев, которые, да, огромный скачок сделали в прошлом сезоне и стали, наверное, самой быстро прогрессирующей, неожиданно быстро прогрессирующей командой в NCAA. Не стоит да, снимать со счетов также Ohio State. Вот. Ну, а четвертой командой я назову, на самом деле, поверю, да, в талант по развитию игроков Джона Харбака, о котором ты сам говорил, да, и назову Мичиган.
Хорошо, Александр, ваша четверка?
Ну, Алабама, Ohio State, Оклахома, Вашингтон.
Леня, тебе какой вариант ближе?
Придется... это совместить эти несколько вариантов, которые были. Я тоже согласен, конечно, на Алабаму, и точно так же согласен, что Клемсона в четверке не будет. Вот. Но мне кажется, что туда вернется Ohio State снова, Мичиган, про который я говорил, и Джим Харбаугх, ну и, наверное, USC.
Ну, тогда ты полностью повторил вариант Ильи, на самом деле. Ты не
совместил. Повторил, да?
Да.
Ну, значит, да, значит, даже... Ну, я могу кого-нибудь назвать еще свеженького, чтобы было совсем...
Да ладно, мы примем в таком варианте, ничего страшного. Это еще не шаверма трофи.
Еще нет, а я...
Прямо сейчас будет.
Я надеялся уже, я уже приготовился, что так.
Хорошо, ну тогда давайте завершаем мой подкаст традиционной борьбой за шаверма трофи, съедобные призы лучшим прогнозистам. Грифоны с медведями еще не раз встретятся в матчах премьер-дивизиона ЛАВ, так что возможность передать шавермы будет. Три прогноза. У каждого из вас будет по праву голоса, по праву первого голоса. Повторяться в прогнозах нельзя. Начнем с простого. Александр, кто из квотербеков первым идет на драфте?
Ну, могу сказать, что это, конечно же, уйдет вам квотербек Клемсона.
Дишон Уотсон.
Да, Уотсон.
Так, Илья?
А можно я поставлю 5 шаверов, что кто угодно, кроме него?
Нет, к сожалению, нужно выбрать, кто именно, кроме него. Топ-4 это, помимо Уотсона, Трубиски, Кайзер еще и Махолмс.
Ну, да. Ну, поскольку, да, не знаю. И, конечно же, никто из этих квотербеков, мне не кажется, да, питал на первого раунда, но... Кто-то все-таки из них будет первым, поэтому, ну, не знаю, возможно, Трубицкий.
Окей, ну, Лёнь, у тебя не очень много вариантов, но тем не менее, Кайзер или Махомс, или, может быть, кто-нибудь вообще неожиданный?
Если бы я отвечал первым, я был бы уверен, что это будет Трубиски, он идет в Сан-Франциско, но раз уже прям шаверма на кону, то я придется поставить на то, что Сан-Франциско посмотрит на кого-то другого, а в Чикаго захочет Дешона Кайзера себя.
Кто из этой четверки выиграет приз Хайсмана в 2017 году? Сэм Дарнолд, Ламар Джексон, Бейкер Мейфилд или Джей Ти Барретт? Леня.
Джейти Барретт и Огайо Стейт, да.
Александр.
Так, ну это, конечно же, неинтересно. Берета забрали сразу. Вот. Потому что он, ну, по всем прогнозам, ярче я пока никого не вижу, чтобы взять это вот.
Давайте представим, что
Ламар.
случится страшное, и он получит травму.
Нет, нет, ни в коем случае. Давайте тогда Ламара.
Окей, Ламар Джексон. Ну, Илья, у тебя скудный выбор между Бейкером Мейфилдом и Сэмом Дарнолдом.
Однозначно Сэм Дарнолд, да, как бы я бы и в любом случае его выбрал, даже если первый выбирал бы.
Добро. Ну и кто станет чемпионом в следующем году, Илья?
У меня попался самый легкий вопрос, да? Конечно же, Алабама.
Леня?
Ну, а я поставлю на Мичиган и нелюбимого во времена NFL Джима Харбаугха.
Ну что, Александр, вам придется выбирать кого-то, кроме Алабамы.
И кроме Мичигана. Ну, давайте тогда Огайо Стейт.
Ну что ж, на этом мы пока прощаемся с студенческим футболом. В Хадле сегодня для вас встречались Илья Кравцов, Александр Малышев, Леонид Анциферов и ведущий Станислав Ренкевич. Хороших вам выходных. Счастливо.